Каролина. Не буду называть ни дня, ни месяца, ни года. Нигде все это произошло. Если эта история случайно попадется на глаза кому-то из моих знакомых, не хочу, чтобы меня сравнивали с той, в кого я теперь превратилась. Я слишком много страдала, чтобы мое доброе имя снова смешивали с грязью. Скажем так, был конец лета. Действие происходило где-то на побережье Атлантического океана. В городке, каких много, там есть свой порт, своя церковь, свои пересуды и сплетни. Мне было 25. 4 года назад я овдовела. Я не буду говорить здесь о муже, во-первых, чтобы не тревожить его память. Во-вторых, потому что мне особо нечего сказать. Я знала его всего несколько месяцев. Я в одиночку продолжала руководить пансионом для мальчиков, который мы открыли вместе. Во время учебного года мне помогала кухарка и еще одна учительница. У нас было до 20 учеников, чаще всего трудные дети. Старшему не было и 10. Во время каникул, чтобы не бездельничать в пустом доме, я подрабатывала как медсестра, делала уколы. Дело было в пятницу, на исходе дня. Заканчивая свой ежедневный обход, я зашла к парикмахерше мадам Бонифе. Я ее недолюбливала за ее пристрастие к сплетням. Когда мы уединялись в столовой, расположенной за салоном, она тут же начинала перемывать косточки своим немолодым клиенткам, а главное — обсуждать их интимную жизнь. Она действительно была зациклена на этом. Мне кажется, она получала какое-то садистское удовольствие от того, что вгоняла меня в краску. По своей природной скромности и по воспитанию я была ее полной противоположностью. Но она упорно переводила разговор на тему, которая для вдовы потеряла свою актуальность. Она не желала верить, что меня не волнуют плотские утехи. Я была молодой, хорошенькой, стройной, это правда. Но разве только уродина может оставаться порядочной? Я старалась бывать у нее как можно реже, потому что не сомневалась, что она обязательно исказит и переиначит мои слова в разговорах с клиентками. Ее прозвали «балаболкой». Этим все сказано. Однажды я по неосторожности выразила удивление и доверчиво спросила у нее с глазу на глаз, как она может причесывать одну из обитательниц этих веселых домов, которые существуют даже в самой глухой провинции. С тех пор эта наглая потаскуха буквально испепеляла меня взглядом, когда мы сталкивались на улице, так что я переходила на другую сторону. К тому же сама была балаболка. Добродетелью не отличалась. Я сплетни слушать не люблю, но наша кухарка такое мне рассказывала на ее счет. Как-то ночью раком на утесе, другой раз в сарайчике на пляже в стоячка. Про остальное еще того похлеще, вообще молчу. Всем известно, что у ее мужа на голове такие ветвистые рога, что он скоро в дверь пройти не сможет. В тот вечер, о котором идет речь, в городе только и разговоров было, что о заключенном, который за несколько дней до этого сбежал из крысоловки и теперь прятался где-то поблизости. Его так и не поймали, несмотря на заграждение и кордоны. Именно о нем мне протрещала все уши балаболка, снимая трусы. Я имею в виду, пока она укладывалась поудобнее на живот на диване, оттягивая до последнего укол. Такая трусиха! Так боялась боли, что едва видела шприц, тут же заводила свою песню. «Умоляю, только не сильно, не делайте мне больно, ну, пожалуйста». Блондинка в самом соку. Должно быть, лакомый кусочек для мужчин. Когда она, вся изогнувшись, выставляет свой белый зад, мое воображение рисует мне, что, возможно, на этом же диване, в той же позе и, вполне вероятно, произнося те же слова, она идет навстречу не менее сокрушительному нападению. Я тихонько внушаю ей: «Не мешайте мне, не нужно так напрягаться». Она умоляюще обращает ко мне расширенные от страха глаза, но сочувствия у меня не вызывает. Я испытываю сладкую месть. Наконец-то могу наказать ее за все те мгновения, когда она упивалась моим смущением и еще усиливала его своими пошлыми намеками. Я добрую минуту выдерживаю ее в этом состоянии ужаса, в ожидании, пока она, наконец, зажмурится от ужаса, ожидая предстоящую пытку, закроет лицо руками, когда в конце концов она уже будет стремиться к тому, чтобы неизбежное произошло, и как можно скорее, когда все ее существо будет одновременно отвергать его и мечтать о нем. Тут я и наношу удар. Крик застревает комом у нее в горле. Она впадает в оцепенение и прострацию. Потом всей тяжестью валится на диван. Нелепое, запыхавшееся, платье задрано до самых ляжек, трусы спущены ниже подвязок, и тогда долго-долго, с полным удовольствием, я толчками всаживала ей в тело мое жало до самой последней капли. Затем она с трудом поднимается на ноги, поправляет одежду и для виду жалуется. Я ей сообщаю, что в жизни не видела таких упругих ягодиц. И вот она уже пришла в чувство. Злословила она лучше, чем соображала. Но, должна отметить, злопамятностью не отличалась. Она тут же продолжала разговор на том месте, на котором мы его прервали. На сей раз роясь в ящике в поисках денег, чтобы заплатить за доставленную ей боль. Она снова вернулась к теме поиска сбежавшего из крепости каторжника. Знаете, как он прорвался сквозь кордон? В чьем-то грузовичке поздней ночью. А знаете, почему грузовичок не обыскивали? Потому что он принадлежал новобрачным, направлявшимся в свадебное путешествие. До чего деликатные эти военные. Правда, у меня на этот счет есть кое-какие мысли. Мне-то их знать было совершенно неинтересно. Но из чистой вежливости, что понятно, я задала ей вопрос и присела на предложенный стул. «В этом месяце была одна единственная свадьба», — ответила она, понизив голос. «У мсье Северена и его подчиненной Эммы. Она рисует у них рекламы. Я лично причесывала девчушку перед церемонией. Дивные волосы. Правда, пришлось с ними повозиться. Получилось очень удачно. Короче, они купили старую карету скорой помощи еще времен войны 14-го года, чтобы отправиться на ней в поездку на медовый месяц. Почти даром. Я-то точно знаю, мой муж им и продал. Ну и вечером тронулись в путь. А вон что вышло». Молчание. Ей нравилось держать слушателей в напряжении. Я имею в виду других ее собеседниц, потому что мне только хотелось побыстрее вернуться домой. «Что именно?» — спросила я, чтобы поддержать разговор. Быстрый взгляд на дверь, подошла ко мне, приобняла и почти шепчет. Той же ночью один человек, которого я знаю с виду, своими глазами видел, как этот Северен вернулся в город. И совсем один. Хорошо, что вы сидите. Он был босиком и в пижаме. Признаюсь, я не сразу поняла значимость этого откровения. Я тоже знала с виду месье Северена, который руководил отделом рекламы в одном агентстве прямо в порту. Я сталкивалась на улице с его невестой, та еще ломака. Вся извивалась, как угорь, и носила прозрачные платья, чтобы все на нее смотрели. Я бы тоже с радостью сделала ей укол, чтобы увидеть, как с нее слетит эта надменность. Я слышала, что они были любовниками долгое время до того, как поженились. Моя кухарка даже высказала в моем присутствии странное предположение, от которого меня бросило в краску. «Месье Северен?» Судя по его внешности, не мог причинить невесте большого вреда. Я прочитала в одной книжонке, случайно обнаруженной на чердаке, что мужчина маленького роста, наоборот... Ладно, замнем для ясности. Об этом я лично ничего сказать не могу, поскольку не имею опыта в подобных делах. Во всяком случае, балаболка замолчала только для того, чтобы насладиться моим замешательством. Потом добавила... «Ну, я-то могу мозгами раскинуть?» И постучала пальцем по виску. Снова быстрый взгляд на дверь. Ее лицо, от которого разило духами, вплотную приблизилось к моему.
«Вы что, не понимаете?» — сказала она.
«В ту ночь сбежавший оказался на их пути, и он угнал грузовичок с невестой. С тех пор Северен затаился дома. Но ее больше никто не видел». «Послушайте, но он же должен был обратиться в полицию, пожаловаться», — возразила я.
«Гордость не позволяет».
Наверное, поссорились по дороге. Она развела руками, как бы говоря, что я могу думать все, что хочу,